Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Бывшие акционеры ЮКОСа выиграли иск против России в Европейском суде по правам человека. Верховная Рада Украины оставила Арсения Яценюка премьер-министром. Гособвинение против фигуранта болотного дела сроки до 4 лет лишения свободы. По подозрению в получении крупной взятки задержан конкурсный управляющий предприятия «Киров-Лиф». Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Европейский суд по правам человека присудил бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС около 2 миллиардов евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году. Тогда Страсбургский суд признал, что Россия нарушила права ЮКОСа на защиту собственности и справедливое судебное разбирательство. Стоит отметить, что ЕСПЧ не увидел политической подоплеки в преследовании ЮКОСа. Экс-акционеры компании требовали возмещения ущерба в размере 98 миллиардов евро. Жалоба, которую они подали в ЕСПЧ еще в апреле 2004 года, касалась обстоятельств вынужденного банкротства ЮКОСа после того, как в начале 2000-х годов против компании были выдвинуты обвинения в неуплате налогов. Жалоба была принята к рассмотрению 5 лет спустя. Тогда бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший глава Минотепа Платон Лебедев уже находились в заключении, они не имеют отношения к этому процессу. Ходорковский через адвокатов просил признать его третьей стороной, однако безуспешно. «Поэтому, — сказал моей коллеге Динаре Седниковой, юрист, эксперт по делам ЕСПЧ Фуркат Тишаев, — российские суды могут отказаться пересматривать дела осужденных сотрудников ЮКОСа и Минотепа на основании решений ЕСПЧ и арбитража. Напомню, что Третейский суд в Гаге опубликовал решение по иску акционеров ЮКОСа 28 июля. Российское государство должно выплатить акционерам 50 миллиардов долларов в качестве компенсации. Учитывая особенности сегодняшнего вердикта ЕСПЧ, в частности, столь большую для подобных дел сумму компенсации, которую обязывают выплатить Россию, Страсбург не требует от государства исполнения решения в обычный 3-месячный срок. В решении указано, что России дано 6 месяцев только на то, чтобы разработать план действий по выплате этих 2 миллиардов евро. Фуркат Тишаев рассказал Радио Свобода о механизмах, основываясь на которых Россия может оспорить беспрецедентную сумму компенсации.
Вообще, исполнение – это комплексный вопрос, и он состоит из выплаты денежных компенсаций, которые присуждает ЕСПЧ, мер индивидуального характера и мер общего характера, если таковые затрагивались в решении. Вот здесь, в деле ЮКОСа, насколько я понимаю, речь сейчас идет в основном о выплате денежной суммы, и по общему правилу российские власти выплачивают своевременно деньги заявителям, успешно выигравшим дело в ЕСПЧ. С другой стороны, размеры, конечно, обычно присуждаемые Европейским судом, существенно ниже, чем вот 1,8 миллиарда евро. Это вообще рекордная сумма для Европейского суда. Поэтому здесь, конечно, вопрос скорее о желании политической воли властей исполнить это решение, с которым, мы знаем, власти уже не согласны. Уже на сайте Минюста появился пресс-релиз о том, что они не считают это решение справедливым. И с другой стороны, чисто технический вопрос, откуда сейчас российские власти возьмут деньги, это, понятное дело, будут бюджетные деньги, на то, чтобы выплатить такую огромную сумму акционерам ЮКОСа.
У них есть 3 месяца, я имею в виду российские власти, на то, чтобы, ну, так сказать, обжаловать, да, решение Европейского суда по правам человека. Каков здесь механизм? Они просто подают жалобу, как в российские суды, и заново рассматривается дело?
Да, вы знаете, в течение 3 месяца с момента опубликования решения есть право сторон обжаловать решение в Большую палату, но здесь нужно учитывать, что это решение только по статье 41 конвенции, то есть только по размерам денежной компенсации, потому что основное решение, где суд признал нарушение права собственности ЮКОСа, было вынесено в 2011 году. В любом случае, это решение, конечно же, у российской власти имеют право обжаловать в Большую палату, и здесь нужно иметь в виду, что по общему правилу Большая палата принимает, там есть определенное образование, которое называется панель Большой Палаты, а это своего рода фильтр, который принимает решение, есть ли смысл пересматривать дело или же нет. И там два основных критерия. Первый критерий – это вопрос общего характера. Это достаточно абстрактное понятие. И у суда, конечно же, у европейского суда есть полная дискреция определить, какая проблема будет являться вопросом общего характера или нет. И второй критерий – это изменение практики ЕСПЧ. Вот. И здесь, конечно же, я не вижу никакого изменения практики ЕСПЧ. Скорее всего, российские власти, если будут обжаловать, у меня нет сомнений, что они это сделают, будут ссылаться как раз-таки на вопрос общего характера. Видимо, размеры, огромные размеры компенсации, а вопросы того, что в российском бюджете эти суммы не заложены и так далее.
В 2011 году было вынесено решение по факту, и 3 года решали вопрос компенсации, потому что изначально истцы требовали компенсацию нереальную, 98 миллиардов долларов.
Это 100% внутренняя кухня Европейского суда, и вообще такое решение достаточно особенное, его невозможно сравнивать с какими-то другими ординарными решениями. Опять-таки, потому что размеры компенсации рекордные для Европейского суда. Поэтому я не вижу никаких проблем со сроками в 3 года, чтобы вынести вот уже по материальной части решение.
Согласно законам, Россия обязана выполнять решение ЕСПЧ. Вот учитывая отношение властей к решениям Страсбурга, были ли попытки и будут ли изменить внутреннее законодательство каким-то образом? Вообще возможно ли это?
По вопросу исполнения постановления Европейского суда было несколько инициатив. И вот самый свежий документ, который мне приходит сейчас на ум, это постановление Верховного суда от 28 июня 2013 года. Конечно же, говорится о том, что вступившие в силу постановления ЕСПЧ должны неукоснительно соблюдаться, исполняться и так далее. Вот. Но здесь, опять-таки, я повторюсь, тут вопрос просто того, что дело нестандартное, и технический вопрос, откуда российские власти сейчас возьмут дополнительные деньги из бюджета. То есть придется менять, переделывать бюджет. Но здесь Европейский суд, видимо, это предусмотрел и указал в своем сегодняшнем постановлении, что в течение 6 месяцев после того, как решение вступит в силу, у властей есть обязанность не то чтобы выплатить, а как это обычно бывает при обычных стандартных делах, да, то есть в течение 3 месяца после вступления в силу власти обязаны выплатить компенсацию. А здесь ЕСПЧ указал, что в течение 6 месяцев власти должны разработать план по выплатам. Вот, то есть это совершенно разные вещи. Одно дело выплатить, другое дело разработать план, как они собираются выплачивать эти деньги. Поэтому ожидается, что вот как только вступит в силу постановление, от властей ожидают разумного и исполнимого плана действий, не более того.
По вашему мнению, какова вероятность в реабилитации, да, уже осужденных сотрудников ЮКОСа и Минотепа, или вообще пересмотра дела на основании вот этих вот решений, потому что и Страсбург, и Гаага выносят вердикты о том, что дела рассматривались, по крайней мере, не совсем законно?
Ну, вы знаете, вообще эти вопросы, они не на 100% совпадают по многим причинам, но частично, конечно, сегодняшние решения, они должны будут, с точки зрения здравого смысла, конечно, они должны затрагивать права осужденных господина Ходорковского и Лебедева и других сотрудников. Но здесь нужно учитывать, что, во-первых, российское законодательство устанавливает обязанность смотреть вопрос о пересмотре дела по новым обстоятельствам только в отношении тех лиц, в отношении кого ЕСПЧ вынес решение. Здесь с формальной точки зрения у нас заявителем был ЮКОС, а не частное лицо господин Ходорковский или Лебедев. И получается, что с формальной точки зрения, возможно, Верховный суд, если станет рассматривать вопрос о том, стоит ли пересматривать дело или нет, они могут просто-напросто указать, что формально правила пересмотра не применяются к незаявителям. Да. А во-вторых, у Верховного суда, опять-таки, есть дискреция о том, то есть у них нет обязанности пересмотреть дело, у них есть право рассмотреть, есть ли смысл пересматривать или нет. Вот, и здесь, конечно, невозможно предвидеть, каково будет решение Верховного суда. Пример можно привести дело Пичугина, по которому ЕСПЧ в конце 2012 года вынес постановление, нашел нарушение его права на справедливый судебный процесс среди прочих нарушений. И вот то постановление как раз-таки было таким знаковым, которое с точки зрения логики открывало право Пичугина, господина Пичугина, на пересмотр его уголовного приговора. И несмотря на это, президиум Верховного суда отказал ему в этом праве и решил не пересматривать его приговор. И вот это как раз-таки говорит о том, что власти не могут и не пересматривать уголовные дела, и они обладают дискрецией в этом вопросе.
Ну а чисто теоретически, опять же, могут ли подать снова жалобу в ЕСПЧ на основании того, что президиум Верховного суда отказался пересматривать это дело? Или это не в его практике, не в его юрисдикции?
Если говорить про конкретное дело Пичугина, то да, я бы советовал ровно это и сделать по нарушению статьи 46 Европейской конвенции, которая обязывает власти должным образом и добросовестно исполнять вступившую в силу постановление ЕСПЧ.
У решения Европейского суда по правам человека, который присудил бывшим акционерам нефтяной компании «ЮКОС» почти 2 миллиарда евро в качестве компенсации по их жалобе, моя коллега Динара Сиддикова беседовала с юристом Фуркатом Тишаевым. И сегодня же Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить оппозиционеру Борису Немцову 26 тысяч евро в качестве компенсации за нарушение его прав и свобод во время задержания на Триумфальной площади в 2010 году. В постановлении ЕСПЧ отмечается, что задержание и арест оппозиционера были незаконными и преследовали цели, не связанные с теми основаниями лишения свободы, на которые ссылались российские власти. Суд также обязал Россию заплатить 2,5 тысячи евро в качестве возмещения судебных издержек. И вот что Борис Немцов рассказал моей коллеге Аглае Мельник.
Арестован я был в ходе согласованной мирной акции, которая была в новогодний вечер 31 декабря 2010 года. Вот. А саму жалобу мы подали в начале января 2011 года. К сожалению, европейские суды завалены исками со стороны российских граждан, которые не могут найти справедливости и законности в российских судах и вынуждены обращаться в Страсбург. Таких исков в Страсбурге десятки тысяч, поэтому так долго и потребовалось судьям столько времени на рассмотрение. Теперь, что касается России. Поскольку Россия входит в Совет Европы, то сейчас правительство обязано выполнить это решение. Если они будут подавать в Большую палату, они могут это сделать. Я не думаю, что решение будет пересмотрено. Меня радует то, что судьи единогласно приняли это решение, поскольку там российские судьи тоже есть. На мой взгляд, настолько все было очевидно и понятно, что даже российские судьи были вынуждены согласиться неопровержимыми нашими аргументами. Теперь это приговор на самом деле полицейщине и судебному произволу. Но должен вам сказать, что задержали меня просто ни за что. Просто ни за что. За то, что я всех поздравил с Новым годом и сказал, что свобода собрания – это конституционная норма. Второе. Условия содержания в внешней камере без окон, туалета с бетонным полом, даже без там нар и так далее, признаны в Европе пыточными. Но самое главное, это, пожалуй, казус судьи Боровковой и потом судилище в Тверском суде. То, что они там вытворяли, так называемые путинские судьи, а точнее так называемые судьи, да, а вот это в голове у нормального человека не укладывается, потому что ни один из аргументов свидетелей защиты воспринят не был, а уже свидетельства полицейских были приняты за чистую монету. К счастью, ну, во-первых, такое всегда происходит, когда судят демонстрантов. А во-вторых, к счастью, европейские судьи сумели разобраться в существе вопроса и были изумлены беспределу, который творил Боровкова, вот, а также судья Сташина, который, кстати, в списке Магнитского исполняла уже в Тверском суде. Так что это приговор абсолютно гнусной, гнилой системе, которая не стоит на страже закона, а стоит на страже интересов режима. Да? И это, как мы знаем, не одно и то же. Поэтому я очень рад, что это прецедентное решение принято, и надеюсь, что оно поможет нашим товарищам в борьбе за своим правом. В Конституции есть статья 31 «Право на свободу собрания». И я считаю, что в рамках этой статьи нам надо дальше бороться за освобождение России. Что касается Сталинова, то он уже давно служит режиму Путина, да, полностью поддерживает его агрессивную, безумную антироссийскую внешнюю политику, в том числе в отношении Украины. Поэтому с этим пассажиром я, конечно, никаких дел иметь не собираюсь, и участвовать в его позорных акциях я тоже не собираюсь.
Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов в интервью «Радио Свобода» прокомментировал свою победу в Европейском суде по правам человека. А лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, о котором только что шла речь, сегодня вновь выведет своих сторонников на Триумфальную площадь. Московские власти во второй раз согласовали акцию стратегии 31 оппозиционерам, хотя еще 3 месяца назад попытки провести митинг или пикет 31 числа в центре города заканчивались жестким разгоном. В мае состав заявителей стратегии 31 изменился, в частности, среди них не было лидера «Другой России» Лимонова. Ранее отказ проведения акции чиновники мэрии объясняли тем, что в составе заявителей как раз и были люди, не раз привлекавшиеся к административной ответственности. Однако наблюдатели склонны верить другой версии. Эдуард Лимонов поддержал присоединение Крыма к России и призвал своих сторонников взять оружие и выступить на стороне сепаратистов Донбасса. Власть заметила общие точки соприкосновения и открыла Триумфальную площадь для национал-большевиков Эдуарда Лимонова. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Лимонов и его сторонники начали проводить стратегию 31 на Триумфальной площади с 31 мая 2009 года. Практически все акции за последние 5 лет заканчивались разгоном и задержанием людей. Лишь трижды в конце 2010 и в начале 2011, когда к активистам «Другой России» подключилась глава хельсинкской группы Людмила Алексеева, власти чуть смягчили свою позицию и дали провести 3 митинга. Однако Лимонов отказался примкнуть к Алексеевой и ее сторонникам в лице правозащитников и оппозиционеров-демократов. Лидер «Другой России» демонстративно выбрал для проведения стратегии 31 другой участок на той же Триумфальной площади, но полицейские схватили его и буквально силком затащили в ряды законопослушных организаторов, подавших заявку на проведение митинга. Возник конфликт. Алексеева и Лимонов разошлись во мнении, как проводить дальше акцию «Стратегия 31». Лидер национал-большевиков продолжал выходить на Триумфальную площадь, но уже без поддержки главы Хельсинкского комитета. История повторилась. Опять жесткий разгон, забитые людьми автозаки, суды, аресты и штрафы. Ситуация изменилась в мае этого года. Московская мэрия впервые с 2011 года дала согласие на проведение акции «Стратегия 31» на Триумфальной площади. Митинг в последний день месяца прошел без эксцессов и был посвящен украинскому вопросу. Лимонов и его сторонники выразили свою поддержку ополченцам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, которых новые киевские власти называют сепаратистами, террористами и даже боевиками. Лимонов и сегодня не намерен менять повестку дня.
Больше всего это, конечно, Украина, это малазийский Боинг, это отношения между Украиной и Россией, то, что Путина загнали в угол, сделав его лично ответственным, что Запад не оставляет ему выбора, как только радикализироваться. Это людей все интересует. Больше же нигде нет такого, чтобы люди приходили и говорили об этом. Они заочно в интернете беседуют на эти темы.
Вы долгие годы боролись с этой властью, а сейчас, получается, вы выступаете в защиту Владимира Путина.
Я ни в чью защиту не выступаю. Я как российский ультрапатриот, которым я был задолго до появления Владимира Путина на политической сцене нашей страны, я всегда мечтал о воссоединении земель, населенных русскими. И один из первых 23 года тому назад говорил об этом, писал. И то, что сейчас такой исторический момент вот возник, когда многие мои мечты стали возможны, их осуществление, это очень хорошо.
Это был Эдуард Лимонов. Глава хельсинкской группы Людмила Алексеева нисколько не жалеет о том, что несколько лет назад приняла участие в стратегии 31 на Триумфальной площади, несмотря на то, что не разделяла и не разделяет идеи Эдуарда Лимонова и его сторонников.
Лимонов пришел ко мне и сказал, что я хочу отстаивать 31-ю статью Конституции «Право на собрание». Я до сих пор отстаиваю право на собрание, но сейчас я его отстаиваю, защищая узников Болотной, а не Лимонова, А Твяды Лимонов мне всегда были отвратительны, и я никогда не разделял и никогда не поддерживал. Поэтому жалеть мне не о чем. Я по-прежнему твердо настаиваю на соблюдении 31-й статьи Конституции. Я подозревал, что Лимонов с его крайним национализмом и приверженностью к насильственным и диктаторским методам будет положительно относиться ко всем безобразиям, которые мы творим на Украине.
И как долго эта акция, на ваш взгляд, будет продолжаться?
По-моему, она уже никому, кроме Лимонова, не интересна. Лимонов, когда начались массовые выходы, он же к ним не присоединился. Ходил на Триумфальную площадь. Ему важно это как пиар, по-видимому, я не знаю.
Это была Людмила Алексеева. Акция «Стратегия 31», по словам активиста «Другой России» Александра Аверина, будет проводиться и в других регионах России, в частности, в Петербурге, Владивостоке и Нижнем Новгороде. Правда, нижегородцы отказались от украинской темы. Говорит пресс-секретарь регионального нижегородского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Екатерина Зайцева.
Потому что мы считаем, что стратегия 31 должна быть связана именно с вопросами свободы собраний.
Можно ли сказать, что у вас произошел раскол? Часть людей поддерживает Киев и Майдан, а другая часть поддерживает так называемую Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику?
Ну да, можно так сказать.
Нет ли у вас конфликтной ситуации с Эдуардом Лимоновым и его сторонниками? На повестке дня у Лимонова Украина стоит на первом месте.
Естественно, у другоросов нет в Нижнем Новгороде никакой конфликтной ситуации с остальной партией. Возможно, у других представителей других партий движений есть какие-то несогласия, но на акции 31 эти вопросы не поднимаются.
По словам Екатерины Зайцевой, на акцию «Стратегия 31» в Нижнем Новгороде выходит традиционно около 20 человек. В Москве народу на Триумфальной площади будет гораздо больше, однако интерес к ней реально упал, рассказывает научный сотрудник Московского центра Карнеги Николай Петров.
Вот это движение 31, оно ведь было маргинальным изначально, да, можно было с сочувствием относиться к тому, что очень небольшое количество ребят во главе с Лимоновым раз за разом выходят, их скручивают и так далее, но, в принципе, до тех пор, пока к ним не присоединились широкие протестные силы, пока это не стало всеобщей такой акцией, она имела очень такое, но ограниченное значение и превратилась, ну, в такую немножко какую-то достопримечательность, да, по 31 числам мы знаем, где проходит какая-то акция, и те, кто хотят, могут прийти на нее посмотреть. Вот сейчас, мне кажется, она снова возвратилась, собственно, к тому же, и не совсем понятно, а что же тогда, собственно, Лимонов и его сторонники сейчас демонстрируют, кроме вот каких-то лозунгов в поддержку Кремля и московской власти на востоке Украины. Жизненный цикл акции уже пройден, то есть она утратила и нерв, и политический смысл, число участников и, соответственно, сочувствующих и зрителей, и в таком вот законсервированном состоянии она, наверное, может пребывать еще долго, если у Лимонова хватит терпения и упрямства.
Это был Николай Петров. Активисты «Другой России» согласовали с властями проведение митинга на Триумфальной площади с 18 до 20 часов вечера на площадке перед гостиницей «Пекин». Численность акции, направленной на защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собрания, не должна превышать 300 человек. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В эфире «Время свободы». Микрофон Арслан Саидов. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский не претендует на средства, которые Европейский суд по правам человека постановил взыскать с России по иску бывших акционеров компании. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь Ходорковского Ольга Писпан. ЕСПЧ присудил бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС 1 миллиард 860 миллионов евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году. Украина объявила об однодневной паузе военной операции против пророссийских сепаратистов на востоке страны. Представитель Министерства обороны заявил, что решение об этом было принято в ответ на призыв генерального секретаря ООН Пан Ги Муна прекратить военные действия, чтобы обеспечить доступ международных экспертов к месту падения малайзийского лайнера. Группа американских сенаторов вновь выступила с призывом оказать Украине военную помощь. Сенаторы заявили об этом в среду после встречи с высокопоставленными представителями администрации президента США Барака Обамы. Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы». Верховная Рада Украины отказалась отправить в отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра страны. Яценюк останется в кресле главы правительства. До этого депутаты приняли ряд законопроектов, предусматривающих финансирование армии за счет новых налогов и сокращение расходной части государственного бюджета. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Заявление Арсения Яценюка о его отставке с поста главы правительства при необходимом минимуме в 226 голосов в Верховной Раде поддержали только 16 парламентариев, 2 представителя партии регионов и 14 коммунистов. Ровно неделю назад Яценюк объявил, что покидает правительство, поскольку распалась парламентская коалиция и депутаты не приняли ряд важных его инициатив. Большинство этих инициатив депутаты поддержали 31 июля на закрытом заседании Верховной Рады. В частности, утверждены изменения в бюджет и целый ряд поправок в налоговый кодекс, которые призваны обеспечить дополнительными средствами национальную армию. Общие затраты на войну на украинском востоке до конца года, по прогнозам правительства, могут составить более 9 миллиардов гривен, почти 600 миллионов долларов. После того, как Яценюк громко заявил о своем уходе из кабинета министров, его решение жестко раскритиковали украинские политики и эксперты, подчеркивая, что такой шаг в трудное для Украины время может поставить крест на его политической карьере. Многие припомнили Яценюку его обещание поступать как камикадзе, то есть принимать непопулярные экономические реформы и решения, не заботясь о собственном рейтинге. Об аргументах, которые заставили Арсения Яценюка остаться в премьерском кресле, говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Главный аргумент – это, возможно, дискредитация Яценюка явными и тайными недоброжелательными противниками, которые бы стали бы играть на понижение репутации Яценюка, который в ответственный момент якобы бросил правительство и решил заняться собственной политической карьерой. Яценюк понимает, что такой уход – был бы чреват ударом по его имиджу, поэтому на данном этапе с учетом планирования собственной политической биографии и дальнейшей политической карьеры Яценюку все-таки выгоднее было остаться на посту премьера, нежели сейчас бросать Кабмин и подвергать себя информационным негативным атакам со стороны как бывших союзников, так и откровенных оппонентов.
Звучали предположения, что Арсений Яценюк намерен возродить свою партию «Фронт перемен» и под ее флагом участвовать в предстоящих осенью досрочных парламентских выборах. Директор компании «Берта Коммуникейшнс», политтехнолог Тарас Березовец, допускает, что глава государства Петр Порошенко, убедивший Яценюка остаться на посту премьера, мог ему предложить возглавить предвыборный список президентской партии «Солидарность». Тарас Березовец.
Невероятно на сегодняшний день именно то, что Яценюк возглавит пропрезидентский список. Это даст ему возможность гарантированно практически вновь стать премьер-министром. Согласно Конституции, состав правительства идет в отставку после досрочных выборов. Соответственно, новый премьер должен быть назначен сразу же после принятия присяги парламента 8-го созыва. Поскольку Арсений Яценюк не собирается оставлять кресло премьера, естественно, чтобы добиться этого, ему было выгодно сегодня сотрудничество с действующим президентом.
В отличие от Тараса Березовца, Вадим Карасев полагает, что Яценюк вряд ли будет баллотироваться в Раду по списку президентской партии «Солидарность».
Для того, чтобы пролонгировать свое премьерство после досрочных выборов парламента, Яценюку не обязательно идти во главе списка партии «Солидарность». Поэтому я не думаю, что здесь есть прямая связь. Косвенная, да, но не прямая. Тем более, что эта ситуация, она может не совсем устроить и самого Порошенко. Потом начнется выяснение отношений. А кто все-таки завел? Или благодаря кому «Солидарность» получила большинство в парламенте? Яценюку или рейтингу Порошенко? Поэтому, если говорить вот о том, что кризис погашен, то его развязка, очевидно, частично связана с тем, что Яценюку были даны гарантии его премьерства после выборов новой Верховной Рады. Но это частично. Все-таки, я думаю, главный фактор выхода из кризиса – это то, что все-таки страна находится в состоянии войны, и любое голосование Верховной Рады Украины против бюджетного маневра, который направлен на аккумуляцию средств на антитеррористическую операцию, выглядит как непатриотично минимум и как предательство максимум национальных интересов. Поэтому здесь Верховная Рада не могла не поддержать, хотя и частично, с оговорками, законопроекты Яценюка. А вот те законопроекты Яценюка, которые не связаны напрямую с введением антитеррористической операции, реформа Нафтогаза и судьба ГТС, они не проголосованы Верховной Радой, не отправлены на второе чтение, и там вокруг этих законопроектов разгорится такая кулуарная лоббистская игра. Так что я бы сейчас не говорил о том, что вопрос об участии Яценюка в списке солидарности, во главе списка солидарности на досрочных выборах Верховного Рада, это вопрос решенный. Как и не говорил бы о том, что главным фактором разрешения вот этого мини-кризиса, правительственно-парламентского мини-кризиса, это гарантии Порошенко премьерства Яценюка после выборов.
Считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Минске в обстановке полной закрытости для прессы должны пройти трехсторонние переговоры по ситуации на Украине. Готовность Белоруссии предоставить площадку для таких переговоров стала главным событием в политической жизни страны последних дней. Аналитики и политики рассуждают о том, является ли это чисто техническим шагом или выбор Минска в качестве площадки для переговоров повышает геополитическую роль Александра Лукашенко. Об этом из Минска мой коллега Виталий Цыганов.
31 июля в Минске запланировано заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. Планируется, что во встрече примут участие второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов и представитель ОБСЕ. 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко согласился сделать Минск площадкой для переговоров по разрешению украинского кризиса. Как сообщила пресс-служба белорусского президента, с таким предложением к нему обратился по телефону президент Украины Петр Порошенко. Позже готовность Беларуси провести в Минске консультации по украинскому кризису одобрила Россия, о чем заявил в столице Таджикистана в Душанбе министр иностранных дел России Сергей Лавров. В преддверии встречи высокопоставленные российские и немецкие дипломаты выразили надежду на то, что переговоры в Минске приведут к позитивным результатам. Главными в повестке дня остаются прекращение огня хотя бы в районе катастрофы авиалайнера и начало диалога по выполнению решений, зафиксированных в Женевском заявлении от 17 апреля и Берлинской декларации 2 июля. Отмечается в официальном сообщении о телефонном разговоре заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина со статс-секретарем немецкого МИДа Маркусом Эдерером. В Минске, однако, далеко не все разделяют этот оптимизм. Первый глава независимой Белоруссии, бывший председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич, считает, что Лукашенко не играет самостоятельной роли, а позиция России не способствует прогрессу на переговорах.
Вы знаете, я думаю, что никаких сдвигов от переговоров Кучмы здесь с представителями России не будет, потому что то лицемерие, которое является собой Россия на Совете Безопасности, когда она, в общем-то, хочет своих миротворцев туда направить, когда захватчики должны выступить в роли миротворцев, и то лицемерие, которое сейчас присуще российской власти, оно ни с чем не соизмеримо. И поэтому надеяться на то, что раб Путина, Лукашенко, здесь может сыграть какую-то конструктивную роль, не следует. Лукашенко, он под Путиным был, есть и будет. Он не посмеет сделать полушаг, недозволенный Путиным. Поэтому здесь будет очередной фарс, только жаль, что наивный Запад, он, в общем-то, на что-то здесь надеется. Это абсолютно исключено, я в этом абсолютно уверен.
Информация о проведении в Минске трехсторонних переговоров стала главным событием в политической жизни Белоруссии последних дней. Аналитики рассуждают о том, является ли это чисто техническим шагом или выбор Минска в качестве площадки для переговоров повышает геополитическую роль Александра Лукашенко, придает ему статус международного посредника. Мнение политолога Юрия Чаусова.
Прежде всего, следует отметить, что что международное право проводит четкую разницу между функциями посредника и функциями субъектов, которые предоставляют так называемые добрые услуги. То есть способствуют разрешению конфликтов не путем посредничества, а иными путями, в том числе путем предоставления площадки, на которой осуществляются переговоры. В данном случае роль посредника выполняет ОБСЕ, а Беларусь же оказывает его только добрые услуги, то есть предоставляет свою территорию для переговоров между Украиной и Россией. Что касается возможных политических дивидендов от такой роли, то на самом деле они невелики, поскольку это чисто техническая функция, и, скажем, еще недавно переговоры подобного рода проходили в Женеве, и вряд ли можно говорить, что внешний политический статус Женевы от этого каким-то образом повысился либо изменился. С другой стороны, Беларусь находится в такой серьезной международной изоляции, что для Беларуси даже выполнение подобной технической функции может быть прогрессом в том плане, что Беларусь будет представлена как сторона, способствующая разрешению конфликта. Однако отмечу также, что предметом для переговоров являются очень конкретные вещи, не связанные напрямую с разрешением конфликта или, скажем, с прекращением огня. Это обмен заложниками, освобождение заложников и допуск международных экспертов на территорию, контролируемую сепаратистами, где находятся останки Боинга малазийских авиалиний. То есть вещи, которые не связаны напрямую с урегулированием конфликта. С другой стороны, если будет достигнут успех в этом раунде переговоров, возможно, что Минск останется такой хорошей базой для переговоров и по более существенным вещам, связанным с разрешением этой ситуации в долгосрочном плане.
Можно ли вот на основании такого пока единичного факта, можно ли делать, тем не менее, вывод о каком-то росте геополитической роли Александра Лукашенко хотя бы в данном нашем регионе?
Нет, безусловно, нет. Конечно, уже были заявления Лаврова о том, что проведение переговоров в Минске будет свидетельствовать о увеличении роли Беларуси на международной арене. Но это на самом деле скорее следствие какого-то наметившегося перелома в отношениях Минска и Запада, нежели действительно фактор, причина выбора именно Минска местом проведения переговоров. Минск просто с технической точки зрения более удобное место для подобного рода переговоров, выполняет именно функцию нейтральной территории, где любая сторона как-то будет чувствовать себя в качестве гостя.
Говорил политолог Юрий Чаусов. Аналитики отмечают, что Минск чисто технически лучше всего подходит для подобных переговоров. Москве не хочется вести переговоры про Украину на Западе, а Минск лучше любой другой столицы подходит на эту роль, учитывая ту неоднозначную позицию, которую пробует демонстрировать Александр Лукашенко в этом конфликте. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Неожиданное продолжение получило дело Киров-Леса. В прошлом году по обвинению в хищении Кировского леса были осуждены оппозиционер Алексей Навальный и его друг, бизнесмен Петр Офицеров. В этом году по обвинению в получении взятки в 1 000 000 рублей был задержан недавно назначенный конкурсный управляющий этого предприятия. С подробностями из Кирова наш корреспондент Екатерина Лушникова.
30 июля сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 1 000 000 рублей был задержан конкурсный управляющий предприятия «Киров-Лес» Анатолий Перминов. Возбуждено уголовное дело по статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть коммерческий подкуп. Господин Перминов был назначен управляющим «Киров-Леса» после отстранения прежнего руководителя Вячеслава Ополева, обвиненного в мошенничестве, и скандального процесса по делу Алексея Навального и Петра Офицерова. Новый управляющий был призван наладить работу предприятия, в том числе собрать деньги с должников в казну государства, рассказал журналистам глава Кировского управления Министерства внутренних дел Сергей Солодовников.
Гражданин Перминов, который является конкурсным управляющим ПОКУП «Киров-Лес» небезызвестного, за взятку в сумме 1 000 000 рублей. То есть путем вымогательства с предприятий, это, по сути, первое дело, касающихся конкурсных управляющих, считаю, что деятельность их здесь слишком преувеличена, поэтому я хотел бы обратиться к ним с тем, чтобы они понимали, что ответственность все равно придет. И если вас власть поставила заниматься возмещением
вашей деятельности,
рабочих предприятий, либо иных предприятий, вы должны заниматься и думать о государстве.
Власть поставила Анатолия Перминова управлять Кировлесом после того, как его предшественник Вячеслав Ополев был обвинен в мошенничестве и приговорен к 4 годам заключения условно. Ополев стал главным свидетелем обвинения на процессе с участием бывшего советника губернатора Никиты Белых, Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова.
Да, я не сработался практически с новым правительством Кировской области, когда пришли Никита Юрьевич, его советники, ну, увидев хорошее крупное предприятие с миллиардным оборотом, 3000 человек работающих, то ли захотели его заполучить в каком-либо виде, не знаю, там, были приняты ими со стороны советника, это Навального, по захвату нашего предприятия.
Алексею Навальному и Петру Офицерову было предъявлено обвинение в том, что они продавали лес по заниженной цене и тем самым нанесли ущерб государству 16 миллионов рублей. Оба фигуранта свою вину отрицали. Алексей Навальный назвал процесс по делу Кировлеса политически мотивированным.
В первую очередь, это политическая месть за те расследования, которые веду я и ведет наш фонд борьбы с коррупцией. Те расследования в отношении политического руководства Российской Федерации, государственных компаний Российской Федерации, которые мы ведем, материалы, которые мы публикуем, которые мы формализуем в виде жалоб, обвинений и так далее. Вторая причина – это политическая месть за ту деятельность, которую веду я и мои сторонники. В частности, за компанию «Голосуй за любую партию против Единой России», которая привела к тому, что уровень голосования за Единую Россию значительным образом упал. Единая Россия и нынешняя власть была вынуждена организовать массовые фальсификации, в том числе в городе Москве, что привело к значительному росту протестного движения. Именно месть за эту кампанию и в дальнейшую кампанию по недопущению, незаконному избранию президента Путина, который захватил власть в России незаконным образом. Именно политическая месть за эту кампанию является главной причиной этого дела.
Суд Ленинского района Кирова признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными в хищении леса. Они были приговорены к 5 и 4 годам, соответственно, и арестованы в зале суда. Уже на следующий день по апелляции прокуратуры оба фигуранта были отпущены на свободу. 16 октября 2013 года Кировский областной суд принял решение об условном наказании для обвиняемых. Сейчас Алексей Навальный находится под домашним арестом в связи с другим уголовным процессом по делу Ифраше. Несмотря на все заверения властей о реструктуризации и модернизации Кировлеса, пока эта работа закончилась только новыми обвинениями и новым уголовным процессом. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Представители государственного обвинения попросили до 4 лет колонии для фигурантов еще одного эпизода болотного дела. Эти сроки прокуроры огласили сегодня в ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы. На скамье подсудимых 4 человека, задержанные во время так называемой «второй волны» зимой и весной прошлого года. Алексея Гаскарова, Илью Гущина, Александра Марголина и Елену Коктареву обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Подсудимые попросили суд оправдать их или же назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Представители прокуратуры в ходе прений заявили, что считают доказанной вину всех 4 подсудимых по обеим предъявленным статьям. Их вина, по мнению гособвинения, подтверждается видеозаписями, показаниями свидетелей из числа сотрудников полиции, различными протоколами, а также уже вступившими в силу приговорами по другим эпизодам болотного дела. В частности, как считают представители прокуратуры, события 6 мая на Болотной площади являлись массовыми беспорядками. В тот день было совершено преступление, цитирую, «против общественной безопасности», что могло привести к массовым человеческим жертвам. По мнению представителей государственного обвинения, 3 из подсудимых – Алексей Гаскаров, Илья Гущин и Александр Марголин – должны быть приговорены к реальному сроку наказания. Для Алексея Гаскарова и Александра Марголина прокуроры попросили 4 года колонии общего режима. Для Ильи Гущина – 3 года и 3 месяца. Подсудимая Елена Кохтарева, единственная признавшая вину в полном объеме и находящаяся под подпиской о невыезде, а не в следственном изоляторе, по мнению прокурора, своим поведением доказала возможность исправления без изоляции от общества и должна быть приговорена к 3 годам и 3 месяцам условного срока с испытательным сроком еще 4 года. Активист комитета 6 мая Сергей Шаров-Делане, участвовавший в качестве общественного защитника в первом болотном деле, полагает, что прокуратура запросила сроки и построила выступление в прениях с учетом приговоров по другим болотным делам.
Ну вот они сняли уже дважды отмененные судом поджоги. Они сразу же сказали, что они не будут поддерживать в рамках этого дела гражданский иск, и что они не могут быть здесь рассмотрены. Ну, потому что это уже было по 8, это уже было по Удальцову-Развожаеву, и они здесь учли решение предыдущих судов. Я думаю, что и с запрошенными сроками они их тоже учли. Они практически попросили предельные сроки, которые, грубо говоря, у них остались в люфте. Ну, 4 года. Потому что 4,5 это по первой части 212 получили Удальцов-Развожаев. Соответственно, у них предельные, ну, как бы люфт их уменьшился, они просили 4 года. Я не думаю, честно говоря, что это сильно скажется на приговоре. Я думаю, что приговор будет чуть-чуть меньше. Я думаю, что он будет в тех же примерно пределах, которые был приговор 8. Ну, от, возможно, 2,5 у Марголина, ну, учитывая двое детей, до 3,5 у Гаскарова и у Гущина.
Говорил Сергей Шаров-Делане. Осужденным по первому болотному делу после апелляционного рассмотрения были назначены сроки от 2 лет и 3 месяцев колонии до 3 лет и 9 месяцев. Никто из них вину не признал. По делу 4 и Александр Марголин, и Алексей Гаскаров, и Илья Гущин признали, что могли, как говорит обвинение, толкнуть или ударить сотрудников полиции 6 мая. Но при этом в ходе прений подсудимые заявили, что мотивом для их действий была необходимая оборона. Они пытались разнять демонстрантов и полицейских, и преступного умысла у них не было. Обвинение в участии в массовых беспорядках подсудимые также отвергли. Адвокат Александра Марголина Алексей Мирошниченко попросил оправдать своего подзащитного. По его мнению, массовых беспорядков на Болотной площади не было, а доводы прокуроров о том, что события 6 мая сопровождались уничтожением имущества и насилием, несостоятельны. Алексей Мирошниченко отметил, что произвол полиции привел к тому, что демонстранты были вынуждены защищаться. Адвокаты также говорили о том, что действия подсудимых квалифицированы одновременно по 2 статьям, что незаконно. Адвокат Светлана Сидоркина заявила, что ее подзащитный Алексей Гаскаров преследуется по политическим мотивам, поскольку следователи неоднократно упоминали, что он лидер движения «Антифа». Хотя в последнее время, по словам Сидоркиной, Гаскаров занимался социальными проектами и отстранился от движения «Антифа». Адвокат Ильи Гущина Сергей Панченко указал суду на то, что на видеозаписях видно, как его подзащитный лишь потянул полицейского за бронежилет. С учетом того, что Гущин признал вину по этому эпизоду, адвокат попросил назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, и оправдать по статье «Участие в массовых беспорядках». По словам активиста комитета 6 мая Сергея Шарова-Делане, вопрос с признанием вины Ильи Гущина и Александра Марголина не совсем однозначный.
И он, и Марголин оба признают факт события, что они, да, оттаскивали вот полицейского. И в этом я не вижу никакого предосудительного вообще нет, потому что это было абсолютно незаконное задержание, совершенно понятно. Люди мешали незаконным задержанием, все замечательно. Главное, что они не сами избивали полицейских, а мешали их действиям. Это, конечно же, не тянет на 318. Признание вины у Гущина один момент было, потом он от него отказывался. Знаете, здесь же очень многое связано вот с чем, что все-таки наша судебная система не предусматривает равенство сторон на стадии следствия. У нас адвокат, если имеет равные права, то в суде, а до этого у него права, конечно, гораздо меньше. Это сказывается. На ребят оказывалось с самого начала давление. Они говорили, признай вот это, и все будет хорошо. Ну, мы видели по Лузянину, какой был результат признания всего.
Максим Лузянин – первый осужденный по болотному делу. Он признал вину по обеим статьям и в ноябре 2012 года был приговорен к 4,5 годам колонии. По мнению Сергея Шарова-Делане, с тех пор власть добилась своей цели, сбила волну протестного движения. И сейчас уже нет смысла назначать фигурантам болотного дела суровые сроки.
Дело это чисто политическое. Его цель была сломать оппозиционное движение, ту волну оппозиционного движения. Цель достигнута. Мы видим, что движение, к сожалению, пошло на спад. Дальнейшая осмысленность этих действий пропала для власти. Нет никакого резона так уж упираться в жестокие приговоры. Всякий жестокий приговор, здесь уже слишком жестокий приговор, может вызвать повторную волну, когда терять уже нечего. А так, ну, я скажу честно, говорить об этом страшно, но ведь после суда у Удальцова Развожаю все отчасти вздохнули с облегчением, что не такие страшные сроки, потому что все ожидали лучше. Ой, а это тоже на спад движения. То есть вот это чисто политические игры, которые омерзительные, которые сказываются на судьбах честных, хороших, простых людей, вот которых мы видим, из них политических активистов, ну, кроме Удальцова Развожаева-то никого и нет. Новое дело, которое заведено по Ишевскому, вот это уже совсем омерзительная вещь, потому что совершенно понятно, что это дело заведено в сугубо ведомственных интересах Следственного комитета. Он доказывает, что он работает. Уже это не нужно даже власти. То есть это уже совсем стало все омерзительно, это уже даже не политика, это уже просто ведомственный корыстный интерес, за которого страдают живые люди.
Говорил активист комитета 6 мая Сергей Шаров-Долане. Всего фигурантами болотного дела сейчас являются более 30 человек. 13 из них уже осуждены, столько же амнистированы. Как ожидается, 4 августа подсудимые по делу четырех выступят с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения решения. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А накануне вечером в Москве состоялся третий ежегодный аукцион, на котором собирали средства для узников Болотной. За происходящим там наблюдал корреспондент Радио Свобода Иван Воронин. Сейчас он в студии Радио Свобода, рядом со мной. Иван, здравствуйте. Что там происходило? Расскажите нам.
Здравствуйте, Арслан. Уже традиционный, в принципе, был аукцион, третий по счету. Традиционно 30 июля собираются политики, художники, журналисты. Они продают лоты, они обмениваются лотами и собирают деньги для комитета 6 мая, для узников по болотному делу и для их семей. В этом году впервые на мероприятии деньги все будут переданы в комитет 6 мая, то есть сами организаторы не будут распоряжаться деньгами. Кроме того, из новшеств можно отметить то, что после 9 вечера за барную стойку встал лично Илья Азар, журналист, бывший Ленты.ру. И также впервые лично присутствовал на аукционе Евгений Фельдман. Мы его расспросили о том, что именно он представил.
Я всегда участвовал, по-моему, все три года как продавец, как человек, который какие-то лоты продает. Всегда, ну, естественно, с фотографиями. И впервые мы просто сделали что-то масштабное. Мы сделали календарь с лицами ключевых героев событий года, с портретом Михаила Борисовича Ходорковского, с портретом сепаратистов в Донецке, бежевых людей в Крыму, с родных обвиняемых, осужденных по делу Болотной, по делу 6 мая, с протестующими на Майдане и на улице Грушевского, и с портретами, снятыми буквально под пулями во время боя за Донецкий аэропорт. Мне кажется важным, что деньги уходят семьям людей, которые сидят по каким-то политическим делам, потому что, ну, например, когда там, я с небольшой группой товарищей, коллег занимался защитой Дениса Синякова, фотографа, который снимал акцию «Гринпис» в Арктике и два месяца провел в СИЗО Мурманска и в Крестах. Это просто даже нам, людям, которые в силу разных обстоятельств не были, там, например, вынуждены передачи носить, все равно обошлось серьезные деньги.
Это был Евгений Фельдман, фотокорреспондент «Новой газеты». Также из интересных лотов стоит отметить лот, который был представлен главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Он предложил для продажи собственный радиоприемник, который стоял у него в кабинете, с помощью которого он, в принципе, и следил за работой своей радиостанции. С молотка этот лот ушел за 50 тысяч рублей. К сожалению, в два раза меньше удалось собрать денег в этом году. И, как отмечают сами организаторы, лотов осталось еще очень много. И в течение 10 дней будет повторный аукцион с допродажей оставшихся вещей.
Иван Воронин, корреспондент «Радио Свобода», о состоявшемся накануне вечером аукционе в поддержку узников Болотной было собрано чуть более 200 тысяч рублей. И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».